Домская площадь. С добрым утром!
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. Буквально на днях завершился конкурс на строительство нового пассажирского терминала в Рижском порту. Его планируют построить в 2028 году для того, чтобы новый терминал мог принимать до 150 круизных судов и 540 обычных, так называемых, судов с пассажирами и грузами. Это лишь одна из тем, которую мы сегодня обсудим. Поговорим о грузообороте Рижского свободного порта, о том, какие мощности у него на данный момент есть для того, чтобы принимать и грузы, и сколько этих грузов, и пассажиров. Об этом подробнее мы поговорим с руководителем Рижского свободного порта, управляющей порта Ансис Зелтинш вместе с нами в этой студии. Приветствую вас, доброе утро.
Доброе утро.
От первого лица.
Давайте начнем с таких традиционных тем, да, касающихся порта. Грузооборот. Вот, возвращаясь к цифрам, рекорд в 2014 году был, да, поставлен 41 миллион тонн. Да, а в 22-м фактически в два раза меньше, 23,5. Что в 23-м? Каков грузооборот Рижского свободного порта?
В 23-м у нас, к сожалению, он еще чуть-чуть упал, то есть прошлый год был почти что 19 миллионов тонн. То, что мы смотрим на этот год, ну, то есть более-менее та же самая, тот же самый грузооборот. То есть это, наверное, то, что сейчас у нас есть. Это так.
А что за грузооборот, могли бы вы его характеризовать?
Мы уже перед пандемией, ну, то есть, меняя и свою стратегию, основываемся сейчас на трех китах, если так можно выразиться. То есть, это контейнерные груза, это все, что связано с зерном, и это все, что связано с древесиной и лесом. То есть зерно – это в основном груз местного происхождения, то есть сельское хозяйство. Также это связано и с древесиной, и с лесом. То есть в этом плане, наверное, мы один из как бы самых больших или активных портов на Балтийском море, если мы говорим про древесину. Ну, то есть это вот три эти кита, на которых мы держимся. Это сейчас и является в нашем грузообороте, то есть основную часть и составляет как раз эти три конъюнктуры груза. И тогда, конечно, есть все, как говорится, все остальное. То есть был уголь, сейчас угля. То есть в прошлом году еще был какой объем угля. В основном он был связан с Польшей или с потреблением Польши. В этом году этого потока нету, то есть это опять связано с разными факторами, в том числе то, что была довольно теплая зима, и объем угля в сторону Польши был накоплен.
Да, про польский уголь я еще спрошу, это тот самый польский уголь из Мозамбика.
Не только, то есть Польша тогда закупала с разных направлений, но в том числе, да. В том числе.
Да, ну вот вы сказали зерно, древесина, это получается в основном местные, да, производства, да. То есть получается, что в основную позицию занимает именно экспорт, а не транзит. То есть это произведенное в Латвии сырье и
товары. Если по пропорции, то сейчас да. Ну, то есть если мы берем тот же самый 2014 год, тогда вот этот большой грузооборот, в основном он был связан с транзитом как раз угля. Как я уже говорил, то есть тогда уголь, наверное, составил порядка абсолютных цифрах где-то 13, наверное, миллионов тонн. Ну, то сейчас, то есть этот объем ноль. Но то, что, наверное, хорошо, то есть мы нашли направление, то есть в том числе и стивидоры нашли направление и возможность наращивать как раз вот местный грузооборот, ну, то есть в том числе и зерно. Понятно, что там тоже есть такие подъемы и падения, это в основном связано с рынком, то есть, ну, что-то какой-то год что-то идет вверх, что-то чуть-чуть вниз, но так или иначе, если по годам смотрим, то оборот и зерна через порт Рига продолжает расти, то есть контейнерные перевозки, они стабильны, то есть имеют, может быть, небольшой небольшой рост, но я бы сказал, несмотря тоже на все, в том числе и пандемию, то есть нам удалось сохранить стабильный объем контейнерных грузов.
Ну вот мы уже упомянули, да, о таком географическом курьезе, когда в прошлом году уголь из Мозамбика поставлялся в Польшу через Ригу, да, Рижский порт. Как еще влияние войны в Украине, да, это напрямую связано, потому что Польша закупала раньше уголь из России, теперь вот из других стран. Как влияние войны в Украине влияет на грузооборота Рижского порта?
Скажем так, то, что, наверное, это может быть не видно так визуально, но в первую очередь, наверное, кардинально поменялись логистические пути и разные логистические цепочки. Это тоже понятно, в том числе экспорт с Средней Азии, как на это не смотри, то есть, будь это Узбекистан или Казахстан, понятно, что они имеют и рынок в Европе, то есть и в Европе ряд продуктов, которые с этих стран производятся, он в Европе нужен. До этого, наверное, основной путь, как это поступало, то есть один вопрос по суше, но другой вопрос был, или другой вариант, конечно, был в основном через порты Российской Федерации и на Черном море, и на Балтийском, то понятно, что это то есть с войной кардинально изменилось. Это для этих стран и проблема, потому что так оперативно найти другие пути, это не так просто. Но этот процесс пошел и все еще происходит. Это означает, что то есть компания ищет...
Вы имеете в виду, что грузы Средней Азии поступают не через Россию?
В том числе. Ну, то есть не через российские порты. То есть понятно, что по железной дороге, если так те грузы, которые идут через Ригу, понятно, что они никак по-другому, как по железной дороге, и через...
Хорошо, но исключение России из этой схемы, оно не лишает Рижский порт в данном случае вот этих клиентов, которые переваливают грузы из Средней Азии в Европу через Ригу? То есть не Рига же самоцель.
Кто-то пропал, кто-то появился снова, да? То есть это, я не могу, то есть это тоже такие нишевые потоки, нельзя сказать, что это очень большие объемы, но сейчас каждую как бы тонну считаем, и каждая тонна груза в порту важна. Из-за этого, это, наверное, та мышление, которое поменялось и у стивидорных компаний, потому что понятно, что исторически, наверное, было проще работать с какими-то объемными грузами, то есть это проще и, наверное, более выгоднее. То есть сейчас, понятно, так это нет, и, наверное, так это больше не будет. И сейчас уже много кто уже фокусируется на разные нишевые потоки. Может быть, каждый по себе он небольшой, но он более стабильный, и при каких-то изменениях нету так, что тебе было там 15 миллионов тонн угля, и сейчас ноль, да.
А в Среднюю Азию каков поток? И
через экспорт. И то направление идет, я так с головы сразу не скажу, но в том числе и пищевые продукты, вот так как мы называем мороженые курицы Соединенных Штатов.
Пресловутые ножки Буша.
Да, это направление все еще поступает. Но я говорю, это тоже такие нишевые, низшие груза, то есть нельзя говорить про каких-то очень серьезных объемов, но такие есть, и они тоже составляют...
А насколько вы можете быть убеждены, что Рижский порт не участвует в там, осознанно, неосознанно в том, чтобы подсанкционные товары через Среднюю Азию не поступали в Россию?
Каждый, и там порт или управление порта никак не отличается с другой компании, то есть каждое предприятие Латвии, то есть она имеет не право, но она должна соблюдать все те санкционные постановления, которые есть, и иметь свою контрольную систему. То есть там нету так, что у порта должна быть какая-то другая или у железной дороги другая. Каждый имеет те же самые задачи. То есть цепочка довольно длинная, то есть те, которые там участвуют и кто проверяет, тоже довольно большое количество. В том числе и наша таможня. Так что, то есть мало есть таких грузов, которые как бы приходят в порт, выгружается судно, и потом опять на судно погружается и уплывает где-то в другое место, то есть минуя, минуя то же самое, либо...
А с какими странами Средней Азии работает Рижский порт? Ну, основные?
Основном, то есть если по основному потоку, наверное, смотря, это Казахстан, то есть какие-то потоки, связанные с Узбекистаном.
Ну вот, например, условно говоря, какой-то груз через Рижский порт поступает в Казахстан, а потом попадает в Россию. Ну вот я понимаю, что вы же не можете проследить, наверное, буквально, так сказать, как всю эту цепочку, но есть ли вот такая вероятность?
Возможность и вероятность, она есть всегда. Если такая возможность есть, значит, есть и такая вероятность. Но, как я уже говорил, часть вот такого типа информации и таких направлений, я думаю, что очень тщательно смотрит и таможня. То есть, в основном, наверное, это тоже товары такого, ну, где такой риск имеется, ну, не знаю, там, вино или что-то такое, которое подсанкционно, да, мы не раз говорили то, что...
Запчасти в основном, мне кажется, что там вот...
Да, ну это я бы сказал, с портом это... Ну, может быть, что-то и проходит через порт, но в основном это мало связано с портом.
Понял вас. Пассажиры. Я так понимаю, что, да, в 28-м году должен появиться новый пассажирский терминал. Он будет находиться не там, где сейчас находится, да, пассажирский терминал в Рижском порту. Причем предполагается, что он будет принимать большое количество новых круизных лайнеров, ну, в смысле, круизных, большее количество круизных лайнеров. В прошлом году в Латвию зашло 90...
Не, меньше.
60?
Под 70, я бы сказал.
Под 70.
Я не скажу, но где-то под 70, да.
Так, а вот этот новый терминал, он должен будет принимать, может принимать сколько...
То, что мы смотрим и планируем, ну, наверное, такой оптимальный максимум в Риге бы был 150 круизных заходов за сезон. Это ни много, ни мало, но учитывая, что мы не классический, вряд ли таким будем, классический пассажирский порт, то 150 круизов за сезон, я бы сказал, такой наш оптимум, цифра, на которую надо стараться, и надо работать, и надо смотреть. Это, понятно, связано и с инфраструктурой. Как вы правильно сказали, то есть мы уже какое-то время работаем на развитие пассажирского терминала в новом месте. Я бы сказал, что основной вопрос в этом будет абсолютно финансовый, то есть как это все финансировать, потому что техническую работу, часть технической работы мы уже провели, посмотрели то, что есть в порту, как вы правильно говорили, то есть план есть немножко двинуть это место от центра города, то есть не то, что там, где находится сейчас старый пассажирский терминал, но на то место, где в принципе пару лет назад все еще происходила грузовая деятельность, это сторону Экспорт-Осты, или так, один из ковышей Экспорт-Осты напротив улицы Петерсалас. То есть это все еще близи центра города, там есть довольно обширная территория, и которая, наверное, должна развиваться в сторону, как бы, сторону развития города. И технически там все эти возможности есть, и мы это место нашли и с экономической целью. То, что там капиталовложения относительно и водяной части, они, как бы, наверное, самые маленькие, которые мы могли найти, учитывая, что там исторические причальные стенки. Это все должно реконструироваться, да. Но, как бы, основа там есть, да. И да, если все пойдет, как планируется, и в реальности, как и мы, так и те, которые будут развивать территорию, найдут финансирование, то, да, то есть в рамках, наверное, 5, ну, я бы сказал, 28-й год это оптимистически, то потому что...
Вот, да, я как раз хотел спросить, да, вы говорите, как, если все пойдет так, как планируется, ну, ничего никогда не идет так, как планируется, соответственно, вот сроки
основной
откладываются.
Основной фактор финансирования, это то, это...
Но заниматься этим поиском финансирования будет сам порт, или вы...
То, что относится нам, да, то есть там, то есть мы... План есть такой, что порт, понятно, занимается теми вопросами, которые мы знаем, то есть это причалы, рампы и причальные стенки, то, что очень важно, но относительно уже терминала, терминального здания и развития уже территории, там логистики и всего остального, это уже частный инвестор.
А с чем связана уверенность, что вообще такой терминал нужен, что пассажиров будет больше?
Ну, как вы думаете, мы в Риге. В Риге нужен пассажирский терминал, так как мы столица у моря. Я сказал, что нет вообще каких-то мыслей, что терминал не нужен. Вопрос, понятно, тоже финансовый. В конце концов, он должен работать позитивно. Это не только то, что вот мы хотим, чтобы просто был терминал. Понятно, что это большие капиталовложения, и так или иначе, и финансовая отдача от них должна быть. Это вопрос непростой, но как бы мы не первые, не последние, но в этом плане. То, что можем смотреть разные порты, разные города и у побережья Балтийского моря. Терминал побольше, терминал поменьше, да, но так как мы столица, одна из на Балтийском море, я думаю, что 100% мы должны иметь красивый, приличный пассажирский терминал.
Коротко про терминалы грузовые. Порт также продолжает развиваться. Расскажите, пожалуйста, какие здесь сейчас вызовы стоят, планы, перспективы?
Да, мы уже последние, наверное, 2 года довольно активно работаем над инфраструктурой на острове Кунзенцель. Это в основном связано с железнодорожной и дорожной инфраструктурой. Она очень важна, так как большой грузопоток все еще связан с грузовым транспортом. То есть это разные внутренние дороги, площадки логистические и переезд с острова на... который будет связывать Рижскую кольцевую или Австрому магистрале с территорией на Кунзенцеле, то есть с портом. И это даст такую очень хорошую возможность грузовому транспорту, уже минуя заход в город или городские уже такие части, попадать терминалы в порту. То есть и от порта уезжать там, где они должны везти свой груз. Кунзенцель в том числе и имеет все еще свободные территории. Там мы и планируем, и сейчас уже активно работаем на развитие новых терминалов. Направление сейчас ветряная индустрия. И то, что мы видим в Риге, это один или другой завод, который производит компоненты для ветряных турбин. То есть, либо это сами турбины, либо это какие-то основные части для ветряных турбин. И в этом мы свое место видим. Там понятно, что должна и быть специфическая инфраструктура, специфические причальные стенки. И это как раз то направление, на которое мы работаем. И Кунзенцель – то место, где мы видим...
Потенциал, да?
Потенциал.
Ну что ж, вижу много проектов. Спасибо вам большое за разговор, за ваше время и интервью. Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтинш был вместе с нами в этой студии. Мы говорили о перспективах развития Рижского свободного порта.
Спасибо.